Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского городского радиоканала. В эфир вновь выходит передача «Дневник депутата». И в нашей студии сегодня депутат Думы города Иркутска по 35-му избирательному округу Александр Георгиевич Панько. Александр Георгиевич, добрый день.
Здравствуйте.
Добавьте, пожалуйста, сразу уже сейчас, в начале разговора, в каких комиссиях вы еще работаете, какую возглавляете?
Я возглавляю комиссию по собственности и земельным отношениям Думы города Иркутска и являюсь членом комиссии по мандатам и депутатской этике.
Давненько вы у нас в студии не были, а я думаю, что тем для беседы с вами немало. И все они заслуживают, на мой взгляд, внимания наших радиослушателей. Я почитала, вот за 14 лет, да, работаете вы в Думе?
Да.
И вот за это время вам удалось решить немало проблем на своем округе. И тем не менее, еще остаются и сегодня проблемы. Какие, можете сказать?
Жители нашего округа, все знают нашу совместную...
Это юбилейный,
юбилейный.
Скажем прежде
да,
всего.
Да, это микрорайон юбилейный. Мы с жителями активно работаем. Но уже вот много лет над решением проблем восстановления, ремонта, благоустройства лестничных переходов. Это вот она такая тема, которая проходит через годы и через расстояние, да, словами из песни.
Но, тем не менее, статистика, это что, действительно, 128 лестниц были бесхозными, а вам удалось их привести в порядок, да?
Да, они, как выяснилось, мне казалось, что, когда я начинал свою депутатскую деятельность, мне казалось, что только важно заметить проблему, и сразу она решается. Но, к сожалению, это оказалось не так. В истории с лестницами выявился такой факт, что этих лестниц просто нет юридически. Они физически были расположены в нашем микрорайоне, а юридически их не было ни на бумаге, и, естественно, не ремонтировать, не выделять
бесхозные,
деньги, не строить. Да? Хитрый ход управляющих компаний, они их на баланс не взяли.
Да вы что?
Да, и когда дома делили, обрезали по, грубо говоря, по тротуару свои участки, а лестницы, понятно, что они избавились
от головной боли.
Баба с воздуха как были легче.
Да-да, вот, примерно так.
И все это скинули на бесхоз. Активная работа всех депутатов, поскольку требовалась поддержка решения всей Думы, начали потихоньку решать, выделили деньги сначала на инвентаризацию, потом постепенно начали инвентаризировать проекты. Но там была такая интересная работа, чтобы нужно было с чего-то хотя бы начинать, не было средств в бюджете на обследование, приходилось изыскивать внутренние резервы из своего благотворительного фонда на эти цели, делали за свой счет обследование, потом быстренько готовили пакет документов, отдавали их в КУМИ, комитет по управлению имуществом на основании этих уже документов делал техническую документацию дальнейшую, подавали в суд, там 6 месяцев они должны находиться в суде, что если никто не приявит права на эти лестницы. Ну, в общем, такой
процесс. В общем, история не безинтересная,
да. И...
А почему столько лестниц? Хорошо. Давайте поясним.
Там потому что гористы, конечно.
Наши по лестницам надо по ступенькам подниматься, пожилым людям. Ну, и не только пожилым.
Да, все это же скользко,
это же
ходят,
падение, это же дети.
Да, травматизм был, конечно.
Вас можно уже сегодня поздравить, и жители, видимо, благодарят за эти лестницы.
Ну, я думаю, что еще работа продолжается и не до конца. Я не люблю таких хвалебных каких-то речей. Это текущая ежедневная работа. Вот ее надо делать.
Понятно. Ну вот вы уже сказали, что вам хорошо помогают жители округа. Они у вас активны. Я была на одном из мероприятий у вас и видела своими глазами, что называется, и слышала, как действительно они поднимают проблемы. И вы их слышите, а это очень важно. Вот я узнала, что вы, например, закупаете саженцы, а потом вместе с избирателями озеленяете округ.
Да, этот проект уже работает несколько лет. Собираем заявки, активные жители. Вот таким образом как раз выявляются активные жители, кому не безразличны территории вокруг своих домов. Они пишут заявки. Эти заявки мы с помощниками отрабатываем, систематизируем. К весне готовим определенный объем саженцев, да, и те, кто выделял заявки, мы саженцы выдаем, и потом смотрим, где посажено. У меня еще в этом направлении, конечно, очень важный такой штрих, что если человек дерево сам посадил, никогда это дерево не пнет, не проедет по нему машиной, колесом. Вот это.
Да, это очень,
очень важно.
Это своими руками. А потом смотрят, как эти деревья растут, подрастают.
Да, это воспитательный момент.
Да, безусловно. А как вы сейчас в условиях сегодня неблагоприятных вообще для общения общаетесь с избирателями? Какие мероприятия удалось какие-то провести?
Отменили много мероприятий. День пожилого человека наш традиционный.
К сожалению, да.
Да, и такие массовые мероприятия с ветеранами отменились. Но я этот момент решил немножко по-другому. Но поскольку у нас очень активно действует общественное движение на округе наш юбилейный.
Так и называется?
Да, очень есть определенный костяк, интересные инициативные люди в рамках движения наш юбилейный. У нас практически есть контакт с каждым домом, с каждым подъездом, старшими по дому. Они видят какие-то проблемы, сразу напрямую по телефону обращаются в совет и, по крайней мере, имеем оперативную информацию. Допустим, весна-лето у нас была благотворительная акция, когда всех на карантин
посадили.
Да, усадили благополучно,
посадили,
да,
усадили
на карантин. Я понимаю то, что кажутся такие люди, пенсионеры и семьи, у которых проблемы банально с питанием. С благотворительного фонда были выделены средства, мы закупали продукты и
развозили
напрямую, чтобы люди уже не ходили, никуда не выходили, особенно вот пенсионеры, ветераны, и развозили адресно по домам. По адресам, таким образом помогая людям.
Это конкретно, это большая помощь, особенно сегодня, когда действительно малоподвижное пожилое население.
Да.
И все вот эти вот идут страшилки, не выходить никуда. Это еще и действует морально на людей. А давно это движение существует у вас? Наш юбилейный.
Да, вообще это движение существует 2008 года.
По вашей инициативе?
Да, он был Совет общественности, а потом мы его переформировали в общественное движение.
Молодцы.
Да, молодцы. Это некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность по обеспечению жизнедеятельности нашего микрорайона.
Очень хорошо, что вы слышите, что вы знаете, и вам отвечают тем же ваши избиратели. Уважают, почитают и дают новые наказы. Так что количество наказов, наверное, не уменьшается.
Нет, конечно. Проблемная составляющая, она никуда не уходит, потому что те проблемы, которые были годами накоплены, на них не обращалось внимания, они вылазят постоянно. К сожалению, в некоторых вопросах, знаете как, приходится заниматься таким штопанием, что ли, залатыванием, латанием дыр, нежели системной работой по устранению в целом тех факторов, которые сопутствуют вообще возникновению проблемы. А мы лечим, как говорят, что современная медицина лечит болезнь, а надо лечить человека. Да,
надо лечить человека. До конца года у вас что-то еще есть интересные какие-то планы на округе?
Работы много. Это текущая работа, которая происходит в плановом режиме, выделяются средства. Сейчас вот очень важный момент в Думе – это принятие бюджета на 2021 год. К сожалению, в целом экономическая ситуация
неблагоприятная,
собираемость налогов падает. Бюджет у нас уже дефицитный. И
будете его корректировать, видимо.
Да, средств меньше. И сейчас, конечно, самое важное вот в этой ситуации выработать такую правильную, что ли, программу действий, которая поможет не просто латать дыры, а которая поможет уже, исходя из этой ситуации, смотреть в будущее целенаправленно, планомерно.
Какие задачи первоочередные? От чего, может быть, отказаться?
Да, пока, конечно, да? Потому что, наверное, большинство людей понимает, что наступит Новый год, и коронавирус уже не уйдет. Понятно, что эти проблемы, они останутся с нами и надолго, в какой мере только. Да,
об этом мы все говорим, мы думаем. И поговорим немножко о коронавирусе тоже в конце нашего разговора. Александр Георгиевич, вот с 1 января, мы это озвучивали в ленте новостей, в структуре администрации появится комитет по экономике и стратегическому планированию. Сформирован экспертный совет, куда вошли педагоги, я прочитала, архитекторы, дизайнеры, журналисты, историки и так далее.
И
вот этот совет будет взаимодействовать с Думой. Как-то вот поясните, вот появление этого комитета, когда-то он был, да?
Когда-то он был.
Потом его решили упразднить.
Я очень рад решению мэра Руслана Николаевича Болотова восстановить этот комитет. Начну, так сказать, издалека. Давайте представим такую ситуацию. Мы собираемся строить дом. Если мы начнем таким образом строить дом, крикнем клич, каждый несите какую-нибудь доску или палку, материал какой-нибудь, все принесли палку, и все начинают как-нибудь хаотично строить. что получится? Шалаш, наверное, да, в лучшем случае.
Хорошего дома не
получится. Да, дома не получится, потому что в первую очередь нужно понять, на каком фундаменте строить дом, какой грунт, вообще сформировать, что мы хотим, какую идею, должен быть какой дом. Вот первый вопрос, какой? Должен быть цельный образ понимания, да? Потом, когда выработается общее понимание и образ того дома, который мы хотим с вами построить, мы должны будем сделать проект. Проект что такое? Это этапный инструмент реализации, последовательность реализации этой идеи. Каким образом? Да? Что мы же не можем строить крышу вперед фундамента. И пока у нас нет этого проекта, все какие-то высказывания, заявления, они, в моем понимании, как руководитель, они несостоятельны, потому что пока не приведено все к единому знаменателю и не выработаны единые правила и нормы до получения конечного результата, нельзя к этому результату прийти, потому что лебедь, рак и щука, аксиома работает. Столетия уже, да, известно, что если в друзьях согласия нет, на лад то дело не пойдет.
Вот, это точно.
Да, и про квартет, да? То же самое, как вы, ребята, не садитесь, вы музыканты не годитесь. Поэтому нужны четкие правила, постановка вопроса. И вот как раз комитет экономики, вот в его задачах, в моем видении, думаю, что мэр, наверное, из этого и исходил, когда принимал решение о возобновлении работы этого комитета, это как раз выработка общей точки, да, где мы хотим оказаться. Вот город Иркутск, что такое? Да? Огромная Иркутск.
Какова стратегия развития?
Да, город – это огромная корпорация, многопрофильная корпорация, правильно же? Далеко даже не дом построить, это многопрофильная с тысячами процессов различных. Должны понять, где мы хотим оказаться вот с вами в точке, ну, сегодня вот 2036, да, это федеральная программа развития страны, да, 2036. Область должна тоже в это встроиться, 2036. Угу. И, естественно, город Иркутск, как часть составляющей страны и области, тоже должен иметь свое понимание, где же мы должны оказаться. Во-первых, мы должны оценить ту точку, где мы сегодня находимся, проанализировать, снять как бы ключевые параметры, как у пилотов, да, если он не знает показания приборов на сегодня, он не сможет их сравнить с показаниями приборов через час, где самолет-то находится, где мы летим.
Ну и вот каковы же первые шаги, Александр
Георгиевич? Решение о изменении структуры уже принято, утверждено Думой, комитет с 1 января будет. Сегодня при принятии нового бюджета на 2021 год, ну, я считаю, это такая очень важная веха, должна состояться. Мне кажется, большинство депутатов этот вопрос понимает. Мы должны скорректировать стратегию социально-экономического развития города Иркутска. Потому что, наверное, самый даже ярый скептик, наверное, перестанет спорить сегодня, что за год изменилось для многих людей практически все, да?
Да, да.
Ну, мир поменялся. Вот он, и он другим уже не будет. Вот он не будет таким же, как был в 18-17.
Хотя это трудно теоретически представить.
Это представить все-таки трудно, но я могу сказать, что мир уже будет другой. И мы должны встраиваться. И не поняв, не предугадав, каким мир будет, не выстроив планы свои, мы не сможем конкурировать просто с другими и
это
субъектами.
Это понятно. 35 депутатов в Думе города Иркутска. Есть ли вот единство во взглядах? Или все-таки, как всегда, какие-то разногласия,
ну, конечно,
споры, дискуссии, надо,
дискуссии
не надо?
Дискуссии есть, и это очень хорошо. Наверное, когда появляются какие-то взаимоисключающие вопросы, вот, допустим, для меня это способ поиска нового понимания. Когда задают какой-то компрометирующий вопрос, но я его переосмысливаю, мне есть возможность где-то там подтянуться в какой-то области, какой-то подготовить, получить новое знание, может, даже исходя из этих вопросов. Это развитие. Если бы не было конкуренции, вообще бы все затихло. Потому что когда отсутствует конкуренция, человек перестает развиваться. Да. Конечно, дискуссии есть, но очень важно, чтобы дискуссии по таким ключевым жизнеобразующим вопросам, они были не в плане «а баба-яга всегда против», да? Помнят,
есть,
наверное,
такие,
люди, да,
есть такие
из советского прошлого,
против.
Да, которые всегда всего против, но никогда ничего не предлагают, как улучшить, да? Эта позиция, конечно, она может быть и где-то выигрышной, потому что эти люди никогда не несут ответственности за свои решения, потому что они никогда ничего не предлагают.
Сегодня, Александр Георгиевич, мы согласитесь, вошло такое понятие, что человек пиарится, будь то депутат, писатель, актер, режиссер, таким образом на себя обратить внимание.
Да, конечно, это же недальновидные люди, они, принимая на себя вот такую позицию соглашательства, что ли, или принятия решений, которые сиюминутно электорального как бы важны, да, казалось бы, но они через 10 лет, а эти решения, они оборачиваются против самих же людей. Вот что важно.
Понятно.
Вы знаете, вот я хочу отметить такой факт. Вот у нас недавно была встреча с губернатором, он приходил к нам в Думу, мы общались. Так, очень интересно и горячо. И вот я отметил, все вопросы, которые задавались депутатами губернатору, по сути говоря, эти все вопросы, они когда-то не были решены самими же депутатами и администрацией.
То есть они копились.
Они копились, и они не были стратегически оформлены. Понимаете, вот почему нам нужна стратегия, как достижение некой цели совместной, которая будет принята всеми горожанами. И вот мне очень важно тоже отметить, что сегодня появляется уникальный момент. Вот мне кажется, за все постсоветское это время нашей демократии, да, мне как человеку, рожденному в той стране, да, она не всегда нравится, потому что она иногда не приводит ни к чему хорошему,
и
потому
не
что нет никакого планового развития. Вот не было, мне кажется, ни одного глобального процесса планирования, когда администрация посоветовалась бы с народом. Сейчас такой момент настает. Не знаю почему, то ли время изменилось, может пришло время,
так
когда...
Это к лучшему?
Конечно, вот я считаю, что это уникальный момент, когда власть готова советоваться с людьми в целом. Что мы хотим позитивного, чтобы вошло вот как раз вот в уточненную эту стратегию, вот в эту работу, это как раз большая-большая аналитическая работа получения обратной связи от людей, чтобы эту обратную связь собрать, не просто собрать и использовать это вот как некий набор хотелок, да, а систематизировать, что, зачем, от чего можно пока отказаться для того, чтобы получить более важный результат. Потому что определить приоритеты, мне кажется, самое главное.
Да. Получился диалог, вы начали говорить о губернаторе.
Диалог получился. И вот я к чему и говорю, что народ всегда задает власти вопрос, который сам когда-то упустил и не решил. Вот это вот, и я с коллегами-депутатами общаясь, говорил, ребята, вот смотрите, мы все вопросы, которые задавались, это вопросы-то были наши на самом деле. Поэтому нужно нам заниматься не популизмом, нужно брать, делать какие-то, может быть, даже в сегодняшние сиюминутно непопулярные вещи, но которые принесут результат через 5, 10, а то и 20 лет. Что касается, кстати, здоровья детей, об этом мы с вами
сейчас мы отдельно
поговорим.
Об этом поговорим. Ну, это хорошо, и мы всегда отмечали, и теперь действительно все отмечают, и ваши коллеги, что взаимодействие с губернатором, оно приносит свои положительные моменты. Это хорошо. А теперь поговорим вот все-таки о здоровье. Вот и не просто о здоровье, а о здоровье школьников. Вы знаете, Александр Георгиевич, я вот очень удивилась, и в редакции мы обсуждали, оказывается, действительно, вот есть такие интересные люди, и вы среди них, которые очень много лет, я говорю конкретно о вас, вот занимаетесь здоровьем школьников. Но я не знаю, есть ли еще коллеги-депутаты ваши, что-то я сомневаюсь. Впервые мы об этом узнали, когда мы с вами договорились, и я говорю, расскажите, а вы говорите, нет, вот надо сначала поизучать, надо сначала проанализировать. То есть речь идет о том, что, во-первых, очень приятно, я думаю, слушатели тоже воспримут это как с радостью. Вы отец 5 детей.
Да.
Все дети ваши.
Все дети
вот.
Мои.
И поскольку вы действительно многодетный папа, то вы думаете, в отличие, может быть, от некоторых, не хочу никого из мужчин обидеть, о здоровье и своих собственных, и вообще отсюда уже и всех детей. И вы внедряете, оказывается, здорово сберегающие технологии. Я прочитала, что вы внедряете, по сути дела, методику Базарного, да? Есть такой Владимир Филиппович Базарнов, врач, русский ученый, доктор медицинских наук. У него есть своя лаборатория. Вот рассказывайте, что это за методика, как вы до нее докопались, что вы внедряете, или это отдельные элементы, или, в общем, зачем она нужна, чем она интересна?
Сейчас расскажу.
Это, по-моему, сенсация.
На самом деле, сенсации в этом никакой нет. Мы опять приходим к тому, что все новое, хорошо забытое старое. Владимир Филиппович Базарный, я немножко подчеркнула фамилия правильно, да. Базарный. В 70-х, 80-х годах группа этого Базарного работала над узкой задачей. Они изучали, он по образованию, да, офтальмолог, они изучали ухудшение зрения у школьников.
У детей,
да. И когда проводились научные исследования, они в рамках этих исследований выявили некоторые взаимосвязи. Взаимосвязи какие? Что у школьников, оказывается, снижалось не только зрение в школе, но и сутулость появлялась раздражительность, синдром дефицита внимания, возникал. И они начали эти проблемы сопоставлять между собой. И вот в результате этой работы было выявлено, что вообще та форма проведения урока, не беру, так сказать, наполнение предметов, да, вот та форма проведения, классно-урочная система, вызывает более 100 хронических заболеваний у детей. Более 100. Это на тот момент, когда они закончили эти научные работы, это, конечно, была сенсация. Они сразу начали обращаться и в Минздрав, и различные
тарные
службы.
Да,
бить,
да?
Во все колокола. Угу. Что характерно, к 85-му году это вылилось в методику. Да, они получили добро на разработку методики, поскольку проблема была выявлена, диагностирована. На самом деле этой проблеме, знаете, сколько? 250 лет на сегодня.
Да, что?
Когда была внедрена вот классно-урочная форма, пришла из Европы, с церковной системы, вот это вот, ей 250 лет.
То есть Европа значительно раньше?
Да. Да.
Чем у нас на Руси занималась этой
были
проблемой?
Были проанализированы высказывания, писали царю, купцы, еще в имперские времена. Когда мы отдаем наших детей в семинарии, школы, в научение, а мы отдаем их розовыми, счастливыми и здоровыми, получаем их бледными и больными.
Ну, а давайте скажем, почему действительно они бледные и больные.
Вот давайте, и сейчас я произнесу, по сути дела, основу вообще, что влияет на развитие всех. Это снижение физической активности, это обездвиженность детей во время уроков. И вот сегодня перегруженность уроками, когда дети, особенно младшие классы 4-5 уроков сидят, и их еще преподаватели, которые там указкой шлепнет по лбу, сиди, не двигайся, а у ребенка, оказывается, генетически заложено быть ужом, крутиться и двигаться. Это
да.
Генетика такая, он должен бегать, шевелиться. И обездвиживание, и блокирование седалищного нерва приводит и к психическим, физиологическим и расстройствам, и снижению деторождаемости. Очень огромное количество заболеваний, которые мы через 20 лет диагностируем, и мы не понимаем, что они еще сформированы, их зачатки этих заболеваний еще в детстве, в самом начале.
Смотрите,
школы.
Школа, занятия, неподвижность, а есть еще кружки, а есть еще секции.
Уроки дома делать,
да,
сидеть.
Уроки.
Да, и вот это вот сидение постоянно на стуле, в согбенной позе еще, конечно, дети начинают сутулиться, и во время письма фактически ложатся.
Да, на, кто да, лежит, кто
лежит,
как,
не
кто,
соблюдая расстояние.
Справа,
все,
слева,
это все, да. На самом деле, все гениально просто. Меняя форму, эргономику класса и форму проведения урока, мы можем решать в разы снижение этих проблем. Вот по научным данным, которые подтверждаются на практике в тех школах, где уже эта методика внедрена, рост детей выше. Вот я вам скажу, в Иркутске всего в одной школе, школа номер 37, силами одного педагога, и который был поддержан директорией школы и родителями.
И знал эту методику,
и
да?
Знал, он, да, учитель выучилась в этой методике. Поговорили с родителями, они приобрели эти парты, конторки.
Вот давайте
парты,
скажем, да. Вам-то понятно, нашим слушателям, чтобы было понятно. Это другие парты.
Система строится таким образом. Это конторки и парты.
Вот что такое конторки?
Конторка – это, кто в советское время учился, наверное, помнит, когда еще наклонные были, наклонные парты. А помните рисунок и бюстик Пушкина, когда он стоит за конторкой? И ну, пишет, стоит.
Здорово.
Недаром еще наш великий Пушкин учился в царском лицее за конторкой. Как раз и дети, особенно в начальных классах, когда у них вот они не могут долго сидеть, 15 минут они постояли, занимаются за конторкой стоя, 15 минут пересаживаются на парты. Вот это вот минута-две. Многие учителя говорят, что типа дети, ритм урока сбивается. На самом деле он успевает за эту минуту, пока пересаживается, переключиться, психика ребенка расслабляется, и он начинает более вовлеченно и более хорошо усваивает предмет.
То есть дети учатся стоя. Получается, да? Часть урока,
часть
дети учатся стоя.
Стоя. Ну, да, там еще некоторые тонкости есть.
Помимо, есть еще упражнения для глаз,
да,
давайте расскажем.
Упражнения для глаз, это специальные тренажеры для глаз, которые расположены и на потолке, и по периметру класса. Определенно загораются лампочки, дети поворачиваются на эти лампочки, смотрят, тем самым меняется и угол зрения, и глазные мышцы прорабатываются, и зрачок, мышцы зрачка постоянно меняют расстояние, потому что когда когда на одно расстояние ребенок смотрит, у него мышцы напряжены, их нужно переводить в разный фокус. Вот. И шведская стенка иногда ставится, вот, тоже как инструмент, что ребятишки в перерывах могут повисеть. Директор школы 37, когда мы с депутатами выезжали туда, она так с радостью нам ответила: вы знаете, в тех классах, в которых дети учатся по методике Базарного, и другие классы, дети на 5 сантиметров выше, да в среднем, что? На 5 сантиметров.
Как интересно.
Да.
Очень интересно. И что же получается, Александр Георгиевич? Получается, что все-таки основная цель школы, ну так мы думаем, это качественное образование и охрана здоровья. Вот с охраной, наверное, здесь не получается у нас что-то. Есть методика.
Нужно понимание.
Но ее надо внедрять.
Я думаю, что в первую главу должны понять это родители. У меня был такой случай, я проводил семинары по этому поводу.
А вот, где
по
проводили?
Методике. В точке кипения проводил.
Точке кипения?
Да, приглашали мы туда и заинтересованных родителей для того, чтобы эту информацию распространяли. От одних инициативных людей было выслушано такое: мы в классе своем предложили, а некоторые мамы сказали: мой, ну, допустим, Петя, как это он будет стоять?
Понимаете? Это вредно почти, да?
Да, что они не допустят, чтобы их ребенок стоял. Понимаете?
Но это вот непонимание.
Что отсутствие знаний
отсутствие
на определенную
знаний.
Тему,
да, да, да.
Оно толкает родителей к принятию неверных решений, к сожалению. Вот здесь очень важна разъяснительная работа в этом направлении, чтобы родители не сопротивлялись и помогали, по сути дела, школе
и своему ребенку,
прежде всего, конечно,
да.
Потому что это в целом же будущее. Когда начал изучать эту методику, я посещал семинары, ездил в Санкт-Петербург и в Москву на семинары по внедрению этой методики.
Вот это я понимаю, глубокое
погружение. Да, я приобрел конторку и себе на работу, читаю за конторкой, и вы знаете, я отметил, что вот состояние и позвоночник по-другому себя чувствует, хорошо. И дома дети занимаются, допустим, чистописание, каллиграфические прописи. Я с детьми садимся вот за эту конторку. Можно на ней сидя писать, она наклонная.
Ну и вы наблюдаете, и что дети здоровенькие растут.
Ну, я считаю, что каждый родитель, кто заинтересован, чтобы у него были внуки и правнуки здоровые, он
это
должен заниматься
главное.
Сейчас и
должен
собой.
Должен заниматься, и деньги тратить не на какие-то там,
конечно,
нужды, а вот именно на здоровье.
Развлечения,
ребенка.
Я считаю, что воспитание и уход за детьми – это разные абсолютно. А, к сожалению, многие термин «воспитание» и «уход» вложили в одно целое.
Понятно.
И вот надо это разделить.
А почему, Александр Георгиевич, я вот, вы сказали уже, я только акцентирую внимание на этом наших слушателей, азербайджане, вот они с 2013 года, оказывается, вот обучают по этой методике. Почему там есть понимание и видят эти плюсы?
Инициативные люди появились в правительстве, да. И Алиев сделал Базарного личным советником по внедрению. Да. Там было 250 школ. Ну вот Белгородская область у нас в России хорошо
внедряет.
Да, внедряет. У них губернатор активно сам вовлечен в эту проблему и понимает, активно внедряют. В Подмосковье, вот я был в городе Гатчина, там внедряют. Я ездил в школу, где поставили оборудование, общался с преподавателями, с коллегами, кто...
Ленинградская область,
да? Ленинградская область. Подмосковье внедряют.
А как у нас? Вот вы сказали, что на Думе вы выступали. Были услышаны?
Выступал на комиссии по социальной политике, делал доклад по этому вопросу. Комиссия в целом вопрос этот одобрила, но, к сожалению, вот в прошлом году, когда мы принимали бюджет 2020 года, коллегами в целом выделение средств на разработку программы внедрения не было поддержано. Потому
Вот,
к сожалению, не было поддержано. Эта проблема не была осознана как более приоритетная, чем установка площадок,
скамеечек.
Я, как родитель, для меня, конечно, здоровье детей, мне кажется, должно... Вообще здоровье человека, и сам человек должен находиться на первом месте.
Вы на своем округе будете пробовать все-таки?
Я буду...
37-я школа, это понятно.
Да,
а
я,
у вас?
Я буду пробовать, и сегодня все работы веду к тому, чтобы все-таки на муниципальном уровне эта проблема начала осознаваться хотя бы. Если она будет осознаваться, она будет решаться. И вот в рамках принятия бюджета на 2021 год я все-таки внес свою поправку и буду на этом настаивать, чтобы были выделены средства хотя бы на разработку программы внедрения, чтобы мы начали работать, начали лекционную деятельность. Я сам готов проводить лекции, семинары, в школах
встречать. Уже да, где вы только не были. Ну, хорошая, замечательная идея. Я думаю, что если вы начнете у себя внедрять на округе, и увидят результаты избиратели ваши, ну и просто будут обращаться. Давайте скажем, что есть сайт, да, этого у нас ученого.
Все люди, кто хочет почитать по информацию, найдите Владимир Филиппович Базарный, у него есть сайт. Очень хорошая книга, написана достаточно понятным языком, «Дитя человеческое». Владимир Базарный, «Дитя человеческое». Там описано буквально все, не только сама проблема описана и ее медицинские выкладки и выводы, но и как эту проблему можно решать. Каждый же дома может начать потихонечку.
Разумеется. Вот,
да, перьевое письмо чернильное. Оказывается, считал себя опытным специалистом, да, руководителем, но несколько лет назад я еще не знал, что чем отличается письмо шариковой ручкой от письма чернилами. Оказывается, для ребенка очень важно, какой фактор. Шариковой ручкой мы пишем постоянно, вынужденно надавливать. И вот это вот утомление от постоянного надавливания для ребенка, у которого психика еще не сформирована, влияет на психику и блокирует развитие психики. А отрывное чернильное письмо, когда идет обмакивание, этот момент, вот эти секунды, когда идет расслабление, и каллиграфия, когда вот идет вензель, да, вот эти вот каллиграфическое письмо формирует правое полушарие, которое ответственно развитие образного мышления. А мы, творческие люди...
Все вы сегодня отчасти уже образами. И медицинский работник. Если возникнут вопросы, с вами захочется посоветоваться, как можно до вас добраться, как позвонить?
Я думаю, что можно через Думу написать обращение в Думу.
А вам лично можно задать вопросы?
Мне, конечно, можно задать вопросы.
Ну, когда, знаю, когда
или
лучше?
Через редакцию мы с вами, давайте попробуем.
Давайте через редакцию, да, давайте. Через... Если будут вопросы, мы вам обязательно...
Переадресуйте, я готов каждому человеку разъяснить. И у нас существует группа, куда включены интересные люди, кто вообще переживает за своих детей. Угу. И в целом я уже более 5 лет занимаюсь методиками здорового образа жизни и лечением немедицинскими, неортодоксальными медицинскими методами. Это очень такой большой пласт работы, который,
ну, вас уже захватил.
Дополнительно я занимаюсь, конечно, и куда, конечно, здоровье детей, оно определенным одним из основных.
Вот надо действительно меньше говорить, а больше делать. Больше делать. Поэтому это очень хорошо, что вы занимаетесь, это похвально. Александр Георгиевич, ну и в завершении нашего разговора спасибо вам за интереснейшую информацию, особенно за здоровье школьников, ваши советы. Я думаю, услышаны. Скажите, пожалуйста, спрашивают нас слушатели, обратная связь тоже хорошая, как депутаты Думы города Иркутска реагируют на пандемию? Какой-то комплекс профилактических мероприятий разрабатывается, обсуждается? Ну, я понимаю, что вы за это напрямую не отвечаете, но тем не менее.
Конечно, это...
Озабочены, озадачены. По-моему, переболели многие тоже.
Болеют,
да,
коллеги.
Продолжают болеть.
И в администрации коллеги болеют. Конечно, это проблема заботит всех, поскольку болезнь, это же, она является причиной, и у нее есть всегда следствие. Поэтому вот то состояние, в котором находится сегодня общество, это, ну, некоторая боязнь у людей, шок. Может быть, не так боязнь заболеть, да, чтобы боязнь потерять работу, боязнь каких-то, ну, выхода из-под контроля текущей ситуации. Вот это очень тревожно. И, конечно, те планы, которые мы будем разрабатывать дальше, они как раз вот должны включать вот эту текущую ситуацию туда. Потому что то, что было 3 года назад, меняется. И нужно корректировать свои планы.
Я услышала. Но знаете, Александр Георгиевич, сегодня с этой болезнью мы постоянно в ленте новостей даем статистику. Все СМИ, включишь телевизор, любой канал, с этого начинается любая программа. Просто это давит просто на психику человека. Но все равно, вчера начиталось в Инстаграме отзывы наших иркутян, люди остались один на один с этой болезнью. Разные толкования, разные слухи, разные версии. Все в ожидании, все в напряжении, уже пишут... Я вчера прочитала, а нельзя ли в Бурятии, дескать, наши соседи обратились к военным? Может быть, и нам надо обратиться, поскольку динамика-то, ну, не очень благоприятная, если сказать, что неблагоприятная.
Я вот вам свое мнение скажу, оно может быть отличаться от каких-то официальных прогнозов. Видите, в чем дело? Что то, что сейчас происходит, должно заставить задуматься всех людей, и власть, и самих людей. Из этого должны быть сделаны очень важные выводы. Мы все понимаем, что медицинская система не справилась. Система, не люди. Она не справилась не потому, что люди Люди-то там высококлассные и потенциально добрые, человечные, и работают на самоотдаче. Но вопрос в том, что система управления, когда все построено на прибыли, она не может работать на выработку неких долгосрочных программ и проектов. Долгосрочных. Потому что, когда, к сожалению, все перешло на коммерцию и на страховую эту медицину, где во главе угла только деньги, это привело к сокращению коечного фонда, сокращению штатных единиц и так далее. И сегодня эпидемия, она показала, ребята, вы были неправы. Это вот мое сугубо личное мнение.
Да, ну правильное потому ваше что, мнение. С ним согласны многие.
Природа нас учит. Она нас учит, что человек, подумайся и задумайся на более длительный срок вперед. Не надо мерить только сегодняшними мерками выгодности. Потому что вообще, если мерить либеральной системой экономики, человек не выгоден тогда. Что в либеральной системе, где стоит слово «человек» на первом месте? В первом месте всегда выгода.
К сожалению, да. Поэтому сегодня и дефицит лекарств, и куда-то нас уводят, что мы, маркировка не произведена, вот подождите, вот столько-то тысяч штук поступит, а люди не верят. Они уже скупают все, вернее, скупили в аптеках, надо, не надо, эти лекарства.
Да,
паника.
Никто же
паника.
Не рассказывает вообще, да. Что на самом деле большинство лекарств они не лечат, они заглушают симптомы.
Вот это и плохо. Вот это и плохо, что у нас пропаганда не поставлена должным образом, поэтому люди делают вывод, что и наше Министерство здравоохранения, оно несовершенное, и оптимизация ни к чему хорошему не привела. И ждут, вот действительно, и от депутатов Думы, и от депутатов ЗАГС Собрания, ну и от губернатора, который сейчас тоже попал в эту ситуацию. Ну, я думаю, что выводы,
кажется,
будут сделаны.
Люди должны все равно, ни у одного депутата, ни у одного руководителя не хватит дееспособности решить все вопросы за всех. Человек должен, в целом, все люди должны понять, что происходит. Я вам приводил вот до этого пример на непонимание, что нужно заботиться о здоровье детей сейчас, чем мы потом будем бегать по врачам с детьми.
Все правильно.
И это, если большинство депутатов не поняло и не приняло это говорит о чем? Что нужно разъяснительную работу по другим категориям. Не категория выгодна сейчас и здесь, а категория нужно-не нужно, оно в будущем.
Понятно.
Другими категориями. Если большинство людей будут более просвещены, что ли, более информированы, их невозможно будет обмануть.
Но я думаю, что эти темы, они неудобные, вопросы, конечно, но надо поднимать, надо все равно критически все осмыслить, проанализировать, но сделать, конечно, соответствующие выводы.
Ну, это сделать мы можем только вместе. Поэтому я готов участвовать и в обсуждении этих вопросов, и помогать каким-то, может быть, сейчас нас слышат какие-то инициативные группы, кто тоже хочет этим заниматься. Но давайте общаться,
давайте
будем менять нашу жизнь к лучшему, только вместе.
Хорошо. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Позвольте вам пожелать успехов. Вы в хорошей форме. Полны оптимизма.
Спасибо.
Люди вас почитают, уважают. Это главное. Значит, есть желание работать. И работать продуктивно. Результаты у вас есть, как я уже сказала в начале. Поэтому, Александр Георгиевич, до новых встреч в эфире.
До свидания.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». В нашей студии сегодня был депутат Думы города Иркутска по 35-му избирательному округу Александр Георгиевич Панько. Звоните нам, друзья, задавайте свои вопросы. Если вас заинтересовала тема здоровья школьников, я думаю, что это на сегодня очень актуально, вопросы непременно будут. Наш телефон вам хорошо известен. 24-23-24. Всем хорошего настроения и, конечно, крепкого здоровья. До новых встреч в эфире.